Недавно открывшиеся близ Рождественки Петросовские бани уже успели стать одной из московских достопримечательностей. Еще несколько лет назад здесь было одноэтажное бревенчатое здание, где мыли за 15 копеек, пускали кровь, ставили банки и резали мозоли. Приличная публика в этот грязный пахучий сарай не заглядывала, предпочитая мыться у Хлудова в Центральных. Однако объявился у бань новый хозяин, человек европейской хватки, и перестроил Петросы по самому последнему слову мировой техники. Возвел каменный палас с кариатидами и атлантами, пустил во внутреннем дворике фонтан, стены облицевал мрамором, понавесил зеркал, расставил мягких диванов, и бывшее копеечное заведение превратилось в храм неги, которым не побрезговал бы и сам изнеженный Гелиогабал. Простонародного отделения не осталось вовсе, только купеческое и дворянское для обоего пола. В дворянское Фондорин и направился после того, как разошлись с Пожарским всяк по своему делу. По утреннему времени посетителей в банях еще не было, и услужливый смотритель повел многообещающего съемщика показывать кабинеты. Устроено дворянское было так. Посередине — общая зала с большущим мраморным бассейном, окруженным дорическими колоннами. Вокруг бассейна галерея, куда выходят двери шести отдельных кабинетов. Однако главный вход в кабинеты не из общей залы, а с другой стороны, из опоясывающего здания широкого коридора. Осмотрел придирчивый чиновник и номера. На серебряные шайки и позолоченные экраны не очень-то и взглянул, зато внимательно подергал задвижку на дверях, ведущих в бассейную залу, и прогулялся по внешнему коридору. Направо по нему можно было выйти к женской половине бань, налево коридор вел к служебной лестнице. Выхода на улицу с этой стороны не было, чем Фондорин почему-то остался особенно доволен. Договоренность с Глебом Георгиевичем статский советник выполнил не совсем точно. Вернее сказать, перевыполнил. Заказал на вечер не только обговоренный шестой номер, но и остальные пять, оставив для прочих посетителей лишь общую залу. Но это была только первая из странностей поведения Фондорина. Вторая состояла в том, что к главному делу нынешнего дня, встречи с Дианой, чиновник особых поручений отнесся как-то не очень обстоятельно, можно даже сказать, спустя рукава. Протелефонировав сотруднице из банного вестибюля и условившись о немедленном свидании, Раст Петрович сразу же и отправился в неприметный арбатский особняк. В знакомой сумеречной комнате, где пахло мускусом и пылью от вечно задвинутых штор, гостя встретили совсем не так, как в прошлый и позапрошлый раз. Стоило Фондорину переступить порог тихого кабинета, как к нему, шелестя шелками, метнулась стремительная узкая тень. Гибкие руки обхватили его за плечи, к груди прижалось закрытое вуалью лицо. «Боже, боже, какое счастье, что вы пришли!» — зашуршал сбивающийся голос. «Мне так страшно! Я глупо вела себя в прошлый раз. Ради всего святого, простите. Вы должны извинить самоуверенность женщины, которая слишком увлекалась ролью разбивательницы сердец. Знаки внимания, которыми осыпали меня Станислав Филиппович и Петр Иванович, совсем вскружили мне голову. Бедные, бедные Пьер и Станислас! Могла ли я подумать?» Шепот перешел во всхлипывание. На рубашку статского советника упала самая настоящая слеза. За ней еще одна и еще. Однако Ираст Петрович не подумал использовать психологически выгодный момент в интересах расследования. Осторожно отстранив плачущую сотрудницу, он прошел в комнату и сел не на диван, как в прошлый раз, а в кресло возле письменного стола, на котором тускло поблескивала никелированными клавишами пишущая машина. Впрочем, Диану сдержанность гостя нисколько не смутила. Стройная фигурка последовала за Фондориным, на миг замерла перед креслом и вдруг переломилась пополам. Эксцентричная особа рухнула на колени и моляще воздела сцепленные руки. «О, не будьте так холодны и жестоки!» Поразительно. Но шепот никоим образом не ограничивал драматических модуляций голоса. Очевидно, сказывалась изрядная тренировка.
«Вы не представляете, как много я пережила! Я осталась совсем одна, без защитника, без покровителя. Поверьте, я умею быть полезной и благодарной. Не уходите. Останьтесь, побудьте у меня подольше. Утешьте меня, осушите мои слезы. Я чувствую в вас спокойную, уверенную силу. Только вы можете вернуть меня к жизни. С Бурляевым и с Верчинским я была госпожой, но я могу быть и рабыней. Я исполню любое ваше желание».
«В самом деле?» — заинтересовался Фандорин, глядя на темный силуэт сверху вниз. «Тогда для начала снимите вуаль и зажгите свет».
«Нет, только не это!»
— отпрянула, вскочив на ноги, Диана.
«Любое другое желание! Любое! Но только не это!»
Статский советник молчал, глядя в сторону, что было уже и не очень учтиво.
«Вы останетесь?»
— жалобно выдохнула бывшая роковая женщина, прижимая руки к груди. «Увы, не могу, дела службы», — сказал Эраст Петрович, поднимаясь. «Я вижу, вы в расстроенных чувствах, а на долгий разговор у меня сейчас нет времени».
«Так приходите вечером»,
— маняще прошелестел голос.
«Я буду ждать вас».
«Вечером тоже не могу», — объяснил Фандорин и доверительно сообщил. «А чтобы вы не восприняли мой отказ как оскорбление, поясню, чем буду занят. У меня назначено свидание совсем иного рода, куда менее романтическое. В 10 часов встречаюсь с князем Пожарским, вице-директором департамента полиции. Представьте себе, в Петросовских банях. Смешно, правда? Издержки к конспирации. Зато обеспечены конфиденциальность и полнейший тет-а-тет. Первый номер, самый лучший во всем дворянском отделении. Вот, сударыня, в каких экзотических условиях вынуждены встречаться руководители расследования».
«Тогда пока только вот это».
Она быстро сделала шаг вперед и, чуть приподняв вуаль, коснулась влажными губами его щеки. От этого прикосновения Эраст Петрович вздрогнул, посмотрел на сотрудницу с некоторым испугом и, поклонившись, вышел.